Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Пожары, тысячи погорельцев, десятки погибших, волны смога, отравляющие атмосферу всей европейской части России, вызвали вопрос о дееспособности российской власти. Президент Дмитрий Медведев, поубольняв несколько чиновников, предложил политикам не пиариться на беде, заставив помалкивать разрешенные властями как бы оппозиционные партии. Монополия на саморекламу предоставлена считающему себя национальным лидером Владимиру Путину. На фоне рукотворной катастрофы на одном из двух работающих в стране российских самолетов-амфибий премьер-министр тушит огонь, раздает обещания погорельцам, лично следит за возведением домов и дает указания, как обводнять торфяники. Образы тандема, ставшего похожим на товарища Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, заботливо транслируют главные телеканалы России, а эксперты говорят о начале большой избирательной кампании 2011-2012 годов. Но до нее России предстоит тренировочный раунд, по итогам которого можно будет увидеть, падает ли после национальных катастроф популярность партии власти, или механизм пиара и телеящика и умелых рук, заполняющих протоколы, покажет очередной чудо стабильной любви к партии начальства на осенних выборах законодательных собраний в 6 регионах России. Есть, правда, определенные тенденции. Так, власти не рискнули выдвинуть в Новосибирской области в качестве главы списка «Единой России» нынешнего губернатора Виктора Толоконского, который не первый срок на хозяйстве. Он недавно был скомпрометирован скандалом с арестом его личных друзей, соратников из мэрии Новосибирска. Вместо Виктора Толоконского во главе списка будет первый зам губернатора Василий Юрченко, далее глава областной столицы Владимир Городецкий и глава парламента Новосибирской области Алексей Беспаликов. На выборах в законодательное собрание в Новосибирском регионе у эсеров произошла чистка рядов. По решению президиума партии были приостановлены полномочия Совета регионального отделения и его председателя Александра Савельева. 17 членов Совета удостоились формулировки за действия, наносящие вред политическим интересам партии. В предлагаемом избирателям списке, который пока официально держится в секрете, первым будет лидер партии Сергей Миронов, вторым пойдет руководитель фракции эсеров в Госдуме Николай Левичев, третий – депутат Думы актриса Елена Дропека. В числе так называемых паровозов нет ожидавшегося депутата Думы Ильи Пономарева. Временным руководителем Новосибирского отделения партии эсеров и главой предвыборного штаба стал присланный из Москвы начальник финансово-экономического управления аппарата партии Юрий Надточий. В списках появились состоявшие в «Единой России» депутаты Новосибирского областного совета Владимир Горохов и Александр Замиралов. Только на полупроходные места устроили выходцев из ЛДПР, казавшихся еще недавно фаворитами депутатов облсовета Анатолия Кубанова и Игоря Умербаева. По мнению экспертов, фактически центральный аппарат «Справедливой России» перекрыл дорогу тем кандидатам, которые готовы были и далее идти в фарватере губернатора Виктора Толоконского. Новосибирский список кандидатов в депутаты областного законодательного собрания от ЛДПР возглавил первый зам руководителя аппарата партии Владимир Овсянников. Региональный список компартии на выборах в Новосибирской области возглавит яркий оппозиционер, депутат Государственной Думы России Анатолий Локоть. В Костромской области список «Единой России» возглавит крепкий губернатор Игорь Слюняев. Во главе «Справедливой России» встанет лидер партии Сергей Миронов. У ЛДПР первым номером идет Владимир Жириновский, у компартии депутат Госдумы Алексей Пономарев. Список «Правого дела» в Костромской области возглавил член Федерального совета партии, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В Томске 10 октября будут выбирать депутатов городской думы. Участвовать в выборах будут 7 отделений политических партий, и оппозиция намерена усилить свои позиции в Томской городской думе. Удастся ли ей это, рассказывает Мелани Бачина.
Томские отделения партии «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Патриотов России», «Яблоко», «Справедливой России» и «Правого дела» готовят списки на выборы в Думу Томска. Фамилии кандидатов большинство партий пока не разглашает, но известно, что у многих возникли проблемы с формированием списков, говорит политический обозреватель Томской медиагруппы Андрей Соколов.
Уже сейчас становится очевидно, что у целого целого ряда оппозиционных, причем партий, большие проблемы с формированием списков, потому что вот эта идея разделить общегородской партийный список на региональные группы, она работает, конечно, в плюс единороссам, у которых с людьми никаких проблем нет, и в минус людям, которым приходится формировать отдельные списки по каждому району. Поэтому сейчас поиск идет, ну, в самых неожиданных местах.
Лидер Томского отделения КПРФ Алексей Федоров уверяет, что люди у коммунистов есть, и обещает представить на выборы обновленные списки, куда войдут авторитетные люди Томска. Кто именно, пока эта информация не разглашается из опасений, что на людей может быть оказано давление. Томские коммунисты намерены удвоить количество своих депутатов в Думе Томска и набрать не меньше 18% голосов.
У нас достаточное количество людей, подобранное по округам, несмотря на новую систему, да, которую придумала, опять же, «Единая Россия», для того, чтобы, ну, запутать все. И в том числе избирателя, вот эти территориальные списки, головной список. А в прошлых выборах в 2005 году была очень хорошая система отработана. Есть список, есть одномандатные, двухмандатные округа. Все это было четко разведено. То, думаю, сейчас система такая, чтобы всех запутать, избирателя самое главное, и не дать другим партиям набрать достаточное количество голосов для прохождения в Думу.
Усилить ряды оппозиции в Томской городской думе и разрушить монополию «Единой России» собиралось и новое общественно-политическое движение «Мой город». Оно появилось в Томске весной и объединило бывших политических оппонентов. Планы у движения были амбициозные – сделать из Томска островок политической толерантности и получить в городской думе 18 мажоритарных мандатов. Вот что говорил о целях движения бывший мэр Томска Александр Макаров.
Разрушение монополии «Единой России». И вот это жесткая задача, которая стоит на первом месте, я считаю. Разрушение монополии во всем. И до тех пор, пока эта монополия будет существовать, никаких политических свобод, никакой легитимной власти, никаких экономических свободах речи быть не может.
Но вскоре после этих заявлений Александр Макаров был посажен под домашний арест. Томский областной суд уже больше года рассматривает дело против экс-мэра. Его обвиняют в вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями. Домашний арест Макарова оставил движение «Мой город» без лидера, пусть и формального. Еще одному участнику этого движения, депутату Думы Томска, бывшему кандидату на пост мэра, оппозиционеру Александру Дееву, предложили должность проректора в Сибирском государственном медуниверситете. И он, разумеется, согласился.
Проректор по внеучебной работе, то есть в моей компетенции будет вопрос взаимодействия с органами власти. И почему я еще согласился на эту работу? Потому что, ну, скажем так, это федеральная структура, и она практически не зависит от областной власти и полностью не зависит от местной власти. Поэтому я и пошел на это предложение.
По словам Андрея Соколова, политического обозревателя Томской медиагруппы, Деев далеко не первый томский политик, который таким образом обналичивает свои политические дивиденды.
Это прямо отличная аппаратная партия, которую сыграли. В общем, люди, я думаю, даже стоящие там за ними стоит, скорее всего, не «Единая Россия», а «Белый дом». И это прекрасный, конечно, ход, когда человека, который только что провел все-таки, как ни крути, очень хорошую кампанию по выборам мэра. И для того, чтобы нейтрализовать этого человека, была придумана, ну, идеальная схема. Потому что это и престижно в университетском Томске стать проректором, при этом должность, которая придумана специально под тебя. То есть там и работать особенно не нужно. Единственное, что и нужно сделать, маленечко накал сбавить.
Сам Деев никак не связывает поступившее ему предложение от ректора университета со своей политической деятельностью и уверяет, что попытки таким образом нейтрализовать его как оппозиционера тщетны.
Если, честно говоря, об этом кто-то думает, то они очень жестоко ошибаются, потому что вот это вот назначение, оно планировалось еще, скажем, в прошлом году. Поэтому, вы знаете, это назначение нисколько мои взгляды не поменяло, никаких обязательств я не взял, и поэтому в конструктивной оппозиции я остаюсь, и здесь никаких вообще вопросов нет.
Примечательно, что, комментируя назначение проректором в свой вуз Александра Деева, ректор университета Вячеслав Новицкий заявил, что ему было настоятельно рекомендовано создать должность и взять на нее имена Александра Деева. Создание специальной для оппозиционера должности – это реакция томской власти на весенние выборы мэра города, в которых Деев уступил кандидату от «Единой России» всего 3% голосов, считает политический обозреватель газеты «Томские новости» Александр Красноперов.
Эта должность создана исключительно под его политические таланты, потому что речь идет о федеральном решении. И, значит, государство в широком смысле, оно само породило феномен Деева. А потом обнаружило, что оно с дитятей своим не в силах справиться с буйным характером этого дитяти. И после этого политическая система не находит ничего более умного, разумного, кроме как взять этому дитяти игрушку, подарить.
В любом случае, Александр Деев будет участвовать в выборах в Думу Томска по мажоритарному округу. Никакой политической партии он примыкать не собирается. Партии, в отличие от кандидатов-одиночек, уже начали предвыборную кампанию. Правда, пока не официальную. Особенно активно стартовала «Единая Россия». Именно она уже выкупила большую часть рекламного времени на местном телевидении и развесила по городу свои рекламные плакаты. Эти выборы для Томского отделения «Единой России» своего рода проверка на состоятельность. Единороссам на этот раз нужно не только получить большинство в Думе, но и взять реванш. Ведь на прошлых выборах в 2005 году партия власти проиграла немногочисленной томской партии пенсионеров.
Прозвучал репортаж из Томска корреспондента «Радио Свобода» Мелани Бачина. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Продолжаются зачистки на мэрском поле. Губернатор Алтайского края Александр Карлин постановлением от 12 августа отстранил от должности мэра Барнаула Владимира Колганова, обвинив его в нарушении конституционных прав граждан и неисполнении судебных решений, рассказывает Олег Купчинский.
В понедельник утром кабинет мэра Барнаула Владимира Колганова был опечатан, а у здания администрации города дежурили милицейские машины. Так начало выполняться принятое накануне постановление губернатора Алтайского края Александра Карлина об отстранении от должности мэра Барнаула. Сотрудники милиции в аэропорту встретили прилетевшего из отпуска градоначальника у трапа самолета, чтобы отвезти его на беседу с губернатором. В ходе этой встречи Карлин и предложил Колганову добровольно уйти в отставку. Этот вопрос рассматривался на следующий день на заседании регионального политсовета «Единой России», членом которого является и мэр Барнаула. Подчиняясь партийной дисциплине, Владимир Колганов поставил вопрос о своей отставке перед депутатами городской думы Барнаула, где также большинство мест принадлежит «Единой России». Однако депутаты не поддержали своих старших товарищей по партии и 21 голосом против 10 продлили полномочия мэра, отклонив его заявление об отставке. Говорит председатель комитета Гордумы по законности и правопорядку Алексей Морозов.
Если вот последовательность действий вот такая торопливая и для нас непонятное, то, конечно, напрашивается мнение, что это, наверное, больше похоже на неприязненное отношение к главе города и к барнаульцам. Поэтому депутаты городской думы и показали свое, скажем так, стойкое единодушие, еще раз подтвердили, что мы будем эти вопросы решать, в том числе и самостоятельно.
Ряд депутатов гордумы обратились к президенту Дмитрию Медведеву с призывом прекратить политическую травлю Владимира Колганова и заявили о готовности сложить свои полномочия, если эта кампания не прекратится. В постановлении губернатора ввиду градоначальнику Барнаула ставится бездействие в решении социально-экономических вопросов, а также невыполнение 12 решений судов. Речь идет о выделении нуждающимся горожанам жилья, ликвидации свалок и ремонта очистных сооружений. Комментируя этот документ, руководитель правового комитета администрации Барнаула Татьяна Калашникова оценила его как поспешный и некорректный. Поскольку большинство этих судебных решений были приняты 2-3 года назад, то срок привлечения к ответственности по ним истек. Кроме того, все эти вопросы требуют значительных материальных затрат и осуществляются при финансовом участии краевого и федерального бюджетов. В то же время Барнаул в этом году получил по решению губернатора лишь 3% средств, необходимых для ремонта жилья. Вице-губернатор Борис Ларин, в свою очередь, заявил, что барнаульский градоначальник потерял контроль над состоянием дел в городе, а социально-экономическая ситуация в столице Алтайского края хуже, чем в других городах и районах края. С краевой администрацией не согласились региональное отделение КПРФ и ЛДПР, которые осудили решение губернатора. Их представители назвали его политически мотивированным и свидетельствующим о системном кризисе самой партии власти, поскольку «Единая Россия» 2 года назад одобрила кандидатуру Колганова на выборах мэра Барнаула. Правда, сразу за его победой последовало решение районного суда об отмене итогов выборов. Оно затем было отменено краевым судом. А сейчас против градоначальника Барнаула возбуждено 2 уголовных дела. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и халатности. Эти уголовные дела неоднократно продлялись. На Алтае многие общественники говорят о том, что назначенный губернатор отнимает у барнаульцев возможность самим оценивать власть и решать ее судьбу, говорит руководитель гражданской ассамблеи Алтайского края Константин Емешин.
Ну, такая технология подковерной игры византийская, там, я как представитель гражданского общества считаю неправильной. Единственным арбитром в этом случае должны быть граждане, должны быть избиратели, должны быть конкурентные выборы. Вот это надо все восстановить, то, что за последние годы в России было утрачено. Настоящие выборы, партия. Да, что тут все равно другого варианта я не вижу.
Владимир Колганов обратился в районный суд с просьбой отменить постановление губернатора, а на период рассмотрения дела приостановить его реализацию. Он заявил, что готов при необходимости отстаивать свое право руководить городом Барнаулом в Верховном суде, а также в Европейском суде по правам человека. 27 августа депутаты городской думы должны утвердить кандидатуру исполняющего обязанности мэра. Губернатор в своем постановлении возложил эти обязанности на первого заместителя Колганова Игоря Савинцева.
Из Барнаула сообщал корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский. По мнению местного эксперта, пожелавшего остаться анонимным, причин конфликта две. Желание губернатора Карлина укрепить собственную вертикаль. Ему уже удалось отменить прямые выборы мэров примерно в 26 регионов Алтая и городах Новоалтайске и Камень-на-Оби. Кроме того, нынешний мэр Барнаула связан дружбой и деловыми интересами с алтайским олигархом Анатолием Банных, которого на дух не переносит нынешний руководитель Алтайского края. Я попросил прокомментировать происшедшее профессора Алтайского университета Юрия Чернышова.
Сам по себе конфликт действительно достаточно давний. Фактически с того времени, как губернатор приехал в Барнаул из Москвы, он ценил мэра как человека не своей команды. И более того, мэрия у нас традиционно связана с определенной группой предпринимателей, которые тоже оказались в конфликте с губернатором. То есть системно так происходили события, направленные на то, чтобы мэр ушел. На фоне всей России эта ситуация не уникальная. Более десятка мэров у нас находятся под следствием. И в Алтайском крае, кроме Колганова, еще в городе Бийске, Масиевский, тоже похожая история. Столичные города, как правило, дают огромную долю налогов поступлений в бюджет региона. И естественно, что команды губернаторов хотят контролировать вот и собственность, и поступления в бюджет и так далее. Конечно, губернатор хотел бы поставить своего человека, управляемого человека, и уже называются даже кандидатуры. Видимо, попутно будут пытаться отменить выборы мэров, как происходит тоже не только у нас в регионе, но и во многих других. То есть курс на то, чтобы население уже не формировало уровень местного самоуправления.
Депутаты городской думы в своем обращении к руководству России сообщили, что они готовы в знак протеста сложить с себя полномочия, то есть дума Барнаула будет недееспособной. Ну и кроме того, предстоит судебный процесс. Каковы ваши прогнозы, как может развиваться это противостояние в Барнауле?
Сейчас уже вышло за рамки нормы, так сказать, ситуация, хотя бы потому, что раскололась Единая Россия. То есть большая часть этих депутатов тоже ведь относится к Единой России, так же, как и мэр. Тем не менее, они не подчинились решению политсовета и решению губернатора. То есть это уже, можно сказать, скандал. И скандал, видимо, будет углубляться, потому что в городской думе действительно достаточно много людей, ну, будущее которых связано с нынешней командой мэрии. Что касается суда, то я внимательно посмотрел те претензии, которые были предъявлены мэру. На мой взгляд, это скорее повод, потому что по закону должны быть серьезные очень обвинения предъявлены, угроза национальной безопасности и так далее. А здесь в числе претензий было то, что вот вовремя не убрал несанкционированные свалки, допустим. До этого предпринимались попытки сместить мэра через оспаривание результатов выборов. В суде это не прошло в результате. Пока предсказать трудно, чем все это кончится. Две команды, можно сказать, два клана или две группы интересов борются за влияние на собственность, на налоги, за контроль над властью, а население, в общем-то, от этого только проигрывает. Потому что были истории, когда они так увлеклись борьбой, эти две команды, что произошел пожар на ТЭЦ в Барнауле зимой прошлого года, когда было 30 градусов мороза на дворе, и очень многие горожане испугались, что они будут просто заморожены. То есть такие вещи, к сожалению, не отслеживаются, а многие усилия направлены на разрешение конфликта, затянувшегося.
Говорил профессор Алтайского университета, политолог Юрий Чернышов. В Екатеринбурге новый губернатор Свердловской области Александр Мишарин пытается добиться отмены прямых выборов мэра областной столицы, рассказывает Екатерина Петрова.
Екатеринбург все-таки может остаться без прямых выборов мэра. Сторонники «Единой России» не оставляют попыток ввести в городе пост сити-менеджера. Впервые об этом заговорили в начале лета. Причем инициатором обсуждения, как считается, выступил губернатор Свердловской области Александр Мишарин. В июне, буквально за несколько дней, один из депутатов городской думы Госдумы Ян Габинский разработал проект отказа от прямых выборов мэра и очень оперативно внес его на рассмотрение. Однако депутаты большинством голосов проект отклонили. Они назвали его сырым и непроработанным. Эксперты тогда отмечали, что неожиданный для свердловского губернатора итог голосования стал результатом политической победы мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Чернецкий возглавляет Екатеринбург уже почти 20 лет. Все это время к власти он приходил через выборы. Свердловский губернатор Александр Мишарин наверняка хочет избавиться от сильного политика Чернецкого и встроить город в так называемую вертикаль власти, говорит депутат Думы Екатеринбурга Леонид Волков. Однако первый раунд оказался неудачным. Мэр сторожил, легко вышел из этой ситуации и даже перехватил инициативу. Дело в том, что самому Чернецкому, по всей видимости, придется уйти, а вот сохранить у власти команду можно в случае, если сити-менеджером станет кто-то из нынешних соратников Чернецкого. Сейчас мэрия пытается этот вариант реализовать, полагает Волков.
Сити-менеджер мэрии выгоден, свой, а не навязанной резиденции. Поскольку Чернецкий уходит, мэрия прекрасно понимает, что у нее сейчас нет кандидата, выбираемого на всеобщих выборах. Чернецкий был сильный, харизматичный человек, который 20 лет правил, который всегда был первым лицом, первым спикером. Они не подготовили смену, и кого из вице-мэров не возьми, прямо сейчас это не тот человек, который может пойти и выиграть выборы. Можно сохранить статус-кво, просто заменив Чернецкого на назначенного человека из своей команды. Благо, городская дума практически полностью подконтрольна.
Совсем недавно в Думу Екатеринбурга был внесен еще один проект, вводящий пост сити-менеджера. Его автором стал другой депутат Яков Спектр. По мнению Леонида Волкова, второй вариант мало чем отличается от первого. Однако в мэрии Екатеринбурга в этот раз восприняли его вполне благосклонно. На 24 августа назначено внеочередное заседание городского парламента, на котором, скорее всего, этот проект будет принят к рассмотрению. Судя по всему, вопрос об отмене прямых выборов мэра в Екатеринбурге уже решен. Один из идеологов городской администрации, замначальника аппарата главы города Сергей Тушин, в своем живом журнале начал писать о том, что вряд ли Екатеринбургу удастся обойти федеральный тренд и, скорее всего, придется выборы отменять. А глава городской избирательной комиссии Илья Захаров вообще заявил, что через несколько лет Екатеринбург вернется к прямым выборам мэра. Между тем, пока выборную модель власти в Екатеринбурге еще никто не отменял. И чисто формально для этого нужно провести ряд важных процедур. Во-первых, должны пройти публичные слушания, и если горожане на них выскажутся за отмену выборов, то тогда состоится голосование в городской думе. Политолог Федор Крашенинников, один из организаторов комитета права выбора, созданного в защиту выборной модели власти, считает, что у общества еще есть шансы ее отстоять.
Горожане могут поучаствовать в общественных слушаниях и все-таки объяснить депутатам, что если они обо всем договорились, то это еще не значит, что люди согласны отказаться от права выбора. Во-вторых, есть еще все-таки голосование, и можно надеяться, что все-таки у народных избранников есть совесть, есть ответственность перед теми, кто их избирал. В-третьих, всегда остается возможность провести митинг, вывести на улицы людей и поднять этот вопрос. Хотят ли горожане, чтобы за них принимало решение какие-то непонятные люди, или все-таки они сами хотят выбирать себе начальство?
Добавлю, что комитет права выбора собирается провести масштабную агитационную кампанию в защиту выборности мэра. Она будет состоять из митингов, круглых столов, работы в сети и распространения листовок.
Из Екатеринбурга сообщал корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. ОМОНический суд Москвы продлил срок ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева еще на 3 месяца до 17 ноября. Соответствующим ходатайством обратилась сторона обвинения. В Москве суд признал законным приговор Сергея Мохнаткина. 9 июня он был осужден на 2,5 года лишения свободы. Мохнаткин был признан виновным в нападении на милиционера во время разгона митинга оппозиции на Триумфальной площади 31 декабря прошлого года. Российские оппозиционеры и правозащитники заявляют, что проведут 31 августа на Триумфальной площади в Москве митинг в защиту свободы собраний, несмотря на запрет столичных властей. В Пакистане, пострадавшим от сильнейших наводнений, уровень воды в разлившихся дождей реках пошел на спад. Обстановка в районах бедствия, однако, остается критической. Поступают сообщения о распространении инфекционных заболеваний. Министр обороны США Роберт Гейтс намерен уйти в отставку в 2011 году. Гейтс сообщил об этом журналистам. Он также отметил, что до его ухода с поста министра, именно к декабрю этого года, будет проведен анализ и дана оценка эффективности действий американских войск в Афганистане. Бывший греческий диктатор Димитриос Ионидис, отбывавший пожизненное тюремное заключение, умер сегодня в возрасте 87 лет. Ионидис играл ключевую роль в осуществлении военного переворота в Греции в 67 году и установлении диктатуры черных полковников, которая была свергнута в 74-м. На севере Афганистана в провинции Кундуз в воскресенье был убит один из полевых командиров Аль-Каиды. Об этом сегодня сообщило командование НАТО в Афганистане.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Волгограде после проверки Генеральной прокуратуры зашаталось кресло мэра под нынешним главой города Романом Гребенниковым. Из Волгограда сообщает Оксана Загребнева.
Администрация Волгограда неоднократно нарушала права бизнесменов. Такой вывод сделан по результатам проверки Генпрокуратуры России. В июле на встрече премьер-министра Владимира Путина с волгоградским мэром Романом Гребенниковым глава правительства выказал недовольство мизерными объемами жилищного строительства в городе-миллионнике. Глава правительства попросил Генпрокурора России разобраться в ситуации. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения прав предпринимателей мэрии Волгограда. В частности, бизнесменам навязывают заведомо невыгодные для них условия инвестирования, а также возлагают на них расходы, не связанные с их деятельностью. Зачастую выделение земельных участков, выдача разрешений на строительство и так далее зависит от перечисления предпринимателями так называемой благотворительной помощи городу. Городские власти не готовят документы на земельные участки для выставления их на торги. По надуманным причинам отказывают предпринимателям в допуске к участию в торгах. Нередко под предлогом предоставления земельных участков мэрия Волгограда фактически заставляла бизнесменов проводить дорогостоящие работы по их оформлению, но впоследствии данные участки им не предоставлялись. Кроме того, Генпрокуратурой выявлено, что одни чиновники Волгоградской мэрии скрывают сведения о своем имуществе, а другие совмещают муниципальную службу с коммерческой деятельностью. По итогам проверки три материала направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных чиновников. Надо отметить, что деятельность мэра Волгограда Романа Гребенникова и его подчиненных не устраивала многих. Вопрос о возможном импичменте главы города поднимали то обиженные волгоградские предприниматели, то автолюбители, недовольные качеством местных дорог, то бывшие однопартийцы, мэра, коммунисты. Но после визита Владимира Путина разговоры о возможной смене главы города начались с новой силой. За три года, которые Роман Гребенников занимает должность мэра Волгограда, у него появилось немало противников. В 2007 году он шел на выборы мэра как представитель КПРФ и обещал не менять политическую ориентацию. Однако, победив, тут же примкнул к единороссам, а позже возглавил общественную приемную Путина в Волгограде. Лидер волгоградских коммунистов Алевтина Апарина, видя, как руководит городом ее бывший однопартиец, публично раскаялась в том, что выдвигала кандидатуру Гребенникова на выборах. Коммунисты даже собирали подписи за его досрочную отставку. По словам коммуниста, депутата Волгоградской областной думы Михаила Таранцова, Гребенников не оправдал ожиданий бывших однопартийцев.
Конечно, у нас есть претензии к мэру и к его администрации. Прежде всего, нас беспокоит все, что касается социалки, поскольку она урезается. И третий момент. Тут можно что угодно говорить. И дороги, и все, ну, известные темы. Но считаем, что острота всех этих тем была бы меньше, если бы прислушивался, к чему призывает президент, выстраивать более серьезный диалог с гражданским обществом во всех его проявлениях. Партии, общественные организации, объединения граждан, предпринимателей и так далее. То есть понятно, что это все структуры, которые говорят тебе и неприятные слова, но в том-то и твоя, как говорится, ипостась руководителя, чтобы слушать и разумные все эти моменты брать на вооружение, в конце концов, ну ты же главный в городе, чтобы во имя общего нашего благополучия горожан как-то эти вещи использовать.
успел насолить Гребенников и волгоградским бизнесменам. Да так, что этой весной его исключили из рядов общественной организации «Деловая Россия». А ее члены не раз обращались в разные инстанции, вплоть до президента, с жалобами на противозаконные действия городской администрации. Вот и во время визита Путина глава волгоградского отделения «Деловой России» Роман Сазаруков пожаловался премьеру на многочисленные нарушения при распределении земельных участков и административные барьеры. Рассказывается председатель волгоградского отделения «Деловой России» Андрей Куприков.
Сутью претензий, которые предъявляла «Деловая Россия» непосредственно администрации города и конкретно Роману Гребенникову, заключается не в каких-то разовых нарушениях законодательства, а именно в установке системы нарушения законодательства, граничащей с откровенными уголовными преступлениями администрации города. Фактически подвела город к экономическому коллапсу. Под угрозой стоит жизнедеятельность вообще города как такового. Что же касается работы и действий комиссии Генеральной прокуратуры, если исходить из того заключения, которое было опубликовано, то в первую очередь прокуроры руководствовались тем, на что у них есть 100% фактура и 100% доказательство. Это то, что они сумели буквально, то, что было на поверхности, за 2 недели выявить и подтвердить. Если же проводить действительно следственные мероприятия, я думаю, там будет не одна статья фигурировать Уголовного кодекса, и мы все-таки ожидаем достаточно серьезных последствий в результате этих проверок.
Не сложились у Романа Гребенникова отношения с областной администрацией. Ни тогда, когда областью руководил коммунист Николай Максюта, ни теперь, когда у руля стоит единорос Анатолий Бровко. В последнее время волгоградская пресса все чаще обсуждает вопрос о возможности введения в Волгограде института сити-менеджеров, предполагающего участие губернатора в назначении мэра. Тем более, что новый волгоградский губернатор Анатолий Бровко является сторонником этой идеи.
Мэр столичного города должен быть назначаемым раз и в то же время быть заместителем губернатора. Только в этом случае вертикаль власти будет работать как единый механизм и будет, в общем-то, достаточно эффективным.
Поменяв политическую ориентацию, Роман Гребенников так и не стал своим среди волгоградских единороссов. На минувшей неделе они рекомендовали Генсовету партии «Единая Россия» освободить господина Гребенникова от должности руководителя общественной приемной Владимира Путина. Решается вопрос об освобождении мэра Волгограда еще и с поста заместителя секретаря политсовета. Эксперты полагают, что следующим шагом может стать исключение Гребенникова из партии «Единая Россия». После этого лишенного поддержки партии Романа Гребенникова можно будет снять из поста мэра Волгограда.
Сообщала корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Оксана Загребнева. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем знакомить с деятельностью партий, участвующих в осенних региональных выборах. Очередь «Справедливой России». В нашей московской студии Михаил Бричак, секретарь Центрального совета партии «Справедливая Россия», заместитель председателя Палаты депутатов партии «Справедливая Россия». Михаил Васильевич, насколько успешным оказался вот этот проект Палаты депутатов «Справедливой России», что он сейчас дает партии?
Изначально было задумано при создании палаты целью консолидировать усилия депутатов всех уровней, поскольку мы имеем сейчас около 4000 депутатов по всей стране. Это не такое большое количество на такую огромную страну, и консолидация усилий для нас является важным таким решением для того, чтобы проводить свои законопроекты, для того, чтобы реализовывать свои программные вещи. И сегодня можно сказать, что палата достаточно хорошо себя зарекомендовала. И идет процесс такого взаимного обмена, идет процесс взаимного дополнения, передачи опыта. Год назад принятое решение о создании палаты, оно оправдано. Сегодня уже состоялись несколько конгрессов по федеральным округам. Вот эти конгрессы дают нам возможность выявить наиболее такие актуальные вещи в том или ином федеральном округе, заложить их в программу деятельности. Создается координационный совет после этих конгрессов. Координационный совет в федеральном округе работает по реализации тех актуальных вопросов, которые в том или ином федеральном округе являются наиболее были значимыми.
Ну вот, например, у вас на Северном Кавказе был один из последних, я так понимаю, этих советов.
Очень много говорилось и на подготовительном этапе, и во время проведения конференции. Это межнациональные отношения. Выявлялись необходимые действия. Есть законопроекты, которые формируют большую степень там, толерантности, большую степень вот такого взаимодействия. Депутаты из разных республик собрались вместе, обсудили ситуацию, высказались по наболевшим проблемам, получили ответы на свои вопросы, как со стороны руководства. В этом конгрессе принимал участие Сергей Михайлович Миронов, и поскольку это было в Кабардино-Балкарии, и Арсен Конуков, президент республики, поэтому было от кого получить ответы и кому обратить вопросы, которые требуют внимания со стороны властей. Обсуждали серьезно экономические перспективы региона, поскольку занятость и в связи с этим социальное положение людей остается достаточно слабым.
А партия не определилась? Вот самые там интересные выборы осенью, выборы мэра Махачкалы, столицы Дагестана, не определилась со своим кандидатом?
Нет, пока у нас вот такой кандидатуры я не могу сказать. Там, где мы готовы, там, где мы чувствуем в себе силы, например, несколько уже нашумевший случай с нашим мэром города Самары Тарховым, там, где мы чувствуем кандидата позиции, уверенные его возможности для дальнейшей реализации тех программных целей, которые в предвыборной программе излагаются, там мы формируем консолидированный такой пул, и депутаты из других регионов, и партия консолидируется на таких выборах.
Ну, то есть по Самаре вот у вас есть ясная позиция, что Тархова будете поддерживать на переизбрание?
Да, такая позиция есть, и в ближайшее время туда намерен выехать и депутатский корпус из Госдумы, и депутаты регионального уровня, муниципальные депутаты. Я думаю, что мы там даже проведем конгресс депутатов Приволжского федерального округа. Это значительно поможет в избирательной кампании, поскольку опыт других депутатов и перспективы в связи с этим для муниципального образования города Самары, безусловно, будут интересными.
Есть ли какая-то вот общая позиция сейчас у партии «Справедливая Россия» в связи с той кампанией, которая идет по стране, по отмене прямых выборов мэров и введению института сити-менеджеров?
Специфика каждого субъекта определяет позицию наших депутатов первично. А есть регионы, в которых административным давлением сводится на нет все связанные с выбором преимущества. Тогда одна позиция депутатов. Есть регионы, которые можно отметить как благополучные в плане вот, исполнения закона о выборах. К счастью, я могу сказать, что Псковская область после смены губернатора Кузнецова с губернатором Турчак Андреем Анатольевичем ситуация оздоровилась. Идет нормальный процесс на политической жизни и в том числе выборных процессов. Но совершенно дикая ситуация была еще 3-4 года назад, когда итоги выборов просто сбрасывались в урну, переписывались как угодно отдельному чиновнику, и выборы превращались в совершенный фарс. Конечно, мы были против такого положения. Но и ситуация изменилась в этой же Псковской области, как я сказал. Мы сейчас нормально в таких конструктивных формах и оппозиции, и взаимодействия работаем. Поэтому я, наверное, сказал бы так, что специфика субъекта определяет позицию наших депутатов, и в том или ином случае формируется на позиции.
Вы готовы в каких-то случаях отказаться от прямых выборов мэров в пользу избрания, так сказать, депутатами мэра или назначения сити-менеджера?
Да, я привел бы примеры и Псковскую область, когда мы могли бы учесть мнение вышестоящего исполнительного органа, в частности, региональной власти, и с учетом доверия сложившегося к этому уровню, наверное, это был бы приемлемый вариант. Особенно с учетом того, что выборы, как мы с вами знаем, по московской избирательной кампании, они не отражают ту истину, которая формируется избирателями.
Глава Псковского областного профсоюза работников образования и науки Юрий Андреев обвиняет губернатора в занижении минимального размера оплаты труда в 2 раза практически через новый областной закон. По мнению господина Андреева, это приведет к дискриминации, к снижению зарплаты.
Я бы не разделил точку зрения на господина Андреева, поскольку на сегодняшний день я являюсь и свидетелем, и участником ряда законодательных процессов, которые привели к значительному увеличению оплаты учителей и врачей за период работы губернатора Турчака. Я имею в виду разовые выплаты в течение года по 50 тысяч начинающим педагогам, принятый закон о ветеранах труда Псковской области. На нынешняя администрация Псковской области, она более социально ответственная и ориентированная на социальную поддержку населения. Об этом говорят факты. Господин Андреев четко выдерживает линию КПРФ, и отсюда формируется вот такая позиция, критика, которая, на мой взгляд, не отражает реальности.
Представители КПРФ привлекли внимание к Псковской области. Депутат Государственной Думы от КПРФ Владимир Никитин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить законность деятельности губернатора Псковской области Андрея Турчака в связи с тем, что 23 миллиона рублей было потрачено на рекламу в федеральных средствах массовой информации для повышения, вот эта цитата, уровня доверия населения области к органам власти. Были выделены деньги на некий царско-сельский карнавал, на разработку проекта концепции пиар-компании мероприятия «Всероссийская масленица». Бюджет региона дефицитный, лучше бы эти деньги были потрачены на социальную сферу. Как «Справедливая Россия» в Псковской области реагирует на такие разоблачения?
Я бы не назвал это разоблачением. Это из той же серии политический ход коммунистов, который во многих случаях повторяется. А что касается затрат на информационное сопровождение жизнедеятельности в регионе, я считаю их вполне оправданными и даже крайне необходимыми. Многие годы Псковская область ассоциировалась с такими представлениями, как безысходность, отсталость, вымирание. На самом деле регион экономически слабый, и тем более 2 предыдущих губернатора, и Кузнецов, и Михайлов, оказались слабыми руководителями, и ситуация в Псковской области была крайне тяжелая. Было утрачено доверие к власти, была такая психологическая, что ли, безысходность у населения. И то, что сейчас администрация областная и как губернатор Турчак предпринимают необходимые действия по формированию положительного имиджа Псковской области, а по формированию доверие к власти через информационную политику, возврату таких традиционных культурных составляющих, я считаю это необходимыми затратами, и за это можно только быть благодарным Турчаку, а не думаю, что могла быть претензия в связи с этим.
Например, зарплата губернатора составляет более 1 000 000 рублей. Жена его отчиталась о том, что ее доход 7.5 миллионов рублей, вошла в десятку самых богатых жен губернаторов, то есть это значит какой-то бизнес там есть, а в то же время учителя не получают обещанные там 14 тысяч рублей зарплаты. Средняя зарплата по итогам первого квартала около 10 тысяч, а в дошкольных учреждениях чуть более 6 тысяч.
Турчак приехал к нам из Санкт-Петербурга как состоявшийся предприниматель достаточно серьезным доходом, и он не формировал его в Псковской области, это свой личный капитал, а в Псковской области, я бы хотел сказать, он очень серьезно работает над исправлением ситуации. И на сегодняшний день жители благодарны за то, что появилась вот такая социально ориентированная оппозиция у власти. Мы не находимся в оппозиции к губернатору, мы поддерживаем его социально ориентированную программу, находим в этом положительное для себя, что в области идет такое социальное оздоровление, оздоровление морально-психологического климата. Исполнительная власть, кем бы она ни была представлена, мы судим по ее результатам, и результаты сегодня таковы, что мы остаемся довольными работой губернатора, хотя всегда есть куда стремиться. А что касается «Единой России», которая в том числе и у нас в Псковской области сформирована в основном из числа чиновников, Это совершенно другой разговор. Мы критикуем, мы жестко выступаем против такого политического монополизма, который установлен Единой Россией. Мы видим даже угрозу национальной безопасности в таком политическом устройстве, которое по существу сформировало однопартийную систему в стране. И это поддерживается тем произволом, который происходит на выборах. Здесь мы жестко выступаем за реальную конкуренцию, за реальные выборы, за реальное право выбирать и соревноваться. Единая Россия, к сожалению, таких элементарных, крайне важных вещей для жизни общества, как соревновательные процессы, как возможность выбирать и конкурировать, а без этих составляющих мы знаем, что жизнь общества становится малоперспективной. И есть примеры тому в нашей недавней истории. Вот здесь вот мы выступаем с четкой позицией и активно работаем.
Вы все-таки позиционируете «Справедливую Россию» как партию социалистическую, социал-демократическую?
Социал-демократическая идеология заложена в наших программных документах. Мы ей четко следуем. И социально ориентированные законопроекты, которыми наша фракция в течение нескольких лет занимаясь, выдвигает их на рассмотрение в Государственной Думе, это четкое подтверждение тому, что мы социал-демократическая партия, партия, сориентированная на социальную справедливость, на социальную стабильность в обществе.
А в каких случаях вы считаете возможным все-таки сотрудничество с более левыми силами, в частности, с коммунистами?
Например, в марте этого года были выборы в Автово, в одном из округов Санкт-Петербурга, когда «Справедливая Россия» и КПРФ вышли единым фронтом, определившись в округах и кандидатах, и был блестящий результат. 15 мандатов «Справедливой России» из 20 разыгрываемых получила 5 КПРФ, ни одного «Единой России». Это вот здоровый такой пример, который можно реализовывать. Но, к сожалению, не во всех структурах КПРФ мы находим вот такое взаимопонимание, как удалось найти в округе Автово в Санкт-Петербурге. Часто это такая ортодоксальная позиция неприятия кого-либо, кроме самих себя, в том числе вот у нас в Псковской области это также наблюдается.
Осенью пройдут выборы в 6 регионах, там Тува, Белгородская область, Кострома, Магадан, Новосибирск и Челябинская. Как-то вот определились уже контуры партийной кампании в общем хотя бы плане? Как вы, как секретарь, видите эту кампанию?
Во-первых, участие максимально полное, и во всех регионах мы принимаем самое активное участие в избирательной кампании. А во-вторых, наши результаты на сегодняшний день имеют поступательное развитие. Мы помним, что 7,8% мы получили на выборы в Государственную Думу. И весной этого года в 8 субъектах Российской Федерации, где проводились выборы, мы получили уже 14,6. Средний показатель у нас, если в Екатеринбурге более 20, в других регионах менее 10, то средний получился у нас почти вдвое больше, чем в момент нашего объединения, который совпал с выборами в Государственную Думу. Поэтому здесь можно определить вот эту поступательную такую форму развития, и рассчитываем на то, что более 15% в среднем в этих 5 регионах мы должны получить.
А за счет чего все-таки? Вот, что должно привлечь избирателей?
На протяжении этих лет, около 3 лет, как партия «Справедливая Россия» существует, четко проводится линия социальной защиты граждан. К сожалению, сегодня много вопросов жизненно важных. Они требуют решения, требуют сопровождения от представителей власти. И лидер наш Сергей Михайлович Миронов, как и фракция, как и депутатские организации в регионах, они четко сориентированы на политику социальной поддержки населения. Это через экономическое развитие какого-то отдельного взятого региона. Это через внесение изменений в 131 закон, который, с нашей точки зрения, не совершенен. Мы, выступая за истинное вот такое народовластие, не побоюсь такого вот слова, в формировании местного самоуправления, ставим впереди в работе власти интересы граждан, которые больше всего могут реализоваться через местное самоуправление. Мы абсолютно убеждены в том, что с государственного уровня сложнее будет решать насущные проблемы населения.
Ну да, вот пожары показали это.
Да, а вот в странах, где местное самоуправление развито, это и Швеция, и Финляндия, другие неевропейские страны, не только европейские, они показывают, что местное самоуправление сильное, развитое, создает серьезное ее преимущество и в стабильности, и в уровне жизни населения, и в социальной защищенности, и скоординированности внутри себя. Например, Финляндия создала союз муниципальных образований, коммуну, так называемую, муниципальных образований, на которой внутри себя перераспределяет и координирует доходную базу. Северные регионы, менее экономически развитые, получают дотацию в рамках вот этого союза от южных регионов, таких как Хельсинки, Турку, на обеспечение своих программ. Нас ориентирует Сергей Михайлович как лидер на максимальное участие в развитии местного самоуправления. А мы провели уже в этом году 5, еще проведем 8 до конца года семинаров по местному самоуправлению с участием международных организаций. Был Владимир, Смоленск, Калуга, тот же Псков. А сейчас мы намерены в Великом Новгороде, в Петрозаводске на местах собирать представителей местного самоуправления и региональной власти, выявлять то, что мешает нормальному формированию местного самоуправления и его развитию, и находить необходимые ответы на эти вопросы и необходимые решения достигать.
То есть выводить это на уровень Госдумы, да?
На уровень Госдумы мы выходим постоянно. Уже несколько инициатив по совершенствованию 131-го закона нами уже внесено. А также мы обращались к Дмитрию Анатольевичу Медведеву о том, что необходимо поддержать местное самоуправление для того, чтобы и законодательно, и политической волей, которая крайне необходима в нашем случае, поскольку у Минфина, у Кудрина есть своя точка зрения, странным образом подменяющая законодательство. Если в законодательстве и в Европейской хартии, и в конституционных нормах определены права, определены полномочия и определено законодательно обеспечение реализации этих полномочий, в том числе и финансированием, то вот у Минфина есть позиция не решать этот вопрос, тормозить этот вопрос. Это одна из ключевых, важнейших проблем, которые предстоит нашему обществу решать. Это обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления. Но, к сожалению, на сегодняшний день можно сказать, что отсутствием вот этих возможностей само местное самоуправление дискредитируется, и все больше и больше разочаровывается население в местном самоуправлении в той форме, в которой оно у нас в России сформировано.
То есть вы апеллируете к президенту, прежде всего, в этом вопросе?
К президенту. В мае прошлого года на встрече с Дмитрием Анатольевичем мы указали на то, что у местного самоуправления недостаточно полномочий по экологическому контролю на своих территориях, отсутствуют вот такие законодательные нормы. И они были хорошо приняты, мы их разработали и внесли в Государственную Думу. Они проходят соответствующую обработку в министерствах и ведомствах, но процесс этот идет.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Михаил Брычак, секретарь Центрального совета партии «Справедливая Россия». Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». С 23 августа в это же время будут звучать программы из цикла «Продолжительность жизни». Первая встреча с профессором Жоржем Нева. Продюсеры Елена Колупаева и Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Означает ли демонстрация фильма «Крестный батька 3» окончательное охлаждение между Кремлем и Минском? Об этом говорим с белорусским политиком Анатолием Лебедько и российским журналистом Павлом Шереметом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Намеченный срок – это дата начала процесса, который зависит.
Мне хотелось бы здесь вновь выразить солидарность и соболезнования.
Группа националистов, называющая себя командованием объединенных групп черноземного сектора оккупированных...
Практически все внешнее электроснабжение со стороны...
Владарики Сундари с возможным остатком.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».